У нас сегодня интереснейший гость, культовый человек нашей культуры, нашей науки, Александр Городницкий. Его многие знают как барда, но на самом деле мы его пригласили как ученого, причем ученого старой школы, что немаловажно, геофизика, члена Российской академии наук.
Нет, я не член Российской академии, я рядовой профессор российский. Вот, и уже, так сказать, по старости заслужен деятель науки Российской Федерации.
Но почему-то не академик. Российская академия естественных наук.
Ну да, но это, понимаете, это несколько другая академия, общественная.
Но тем не менее, вот именно интересно с вами поговорить как человека старой школы, поскольку вот новые геофизики, они наполнены каким-то таким вот постмодернистским таким сознанием, они во многом ориентируются на мифологию. И поговорить хотелось бы об глобальных изменениях климата, которые широко рекламируются, которые представляют из себя некую даже политическую мифологему, поскольку тут здесь очень много политики. И вот саммит в Париже, куда собирается поехать Путин, как известно, посвященный климату, он тоже, наверное, будет как-то политически интерпретирован. Хотелось бы первый вопрос задать. Действительно ли глобальные потепления, оно, так сказать, реальность. Действительно ли глобальные изменения климата, они являются фактом жизни? Или все-таки здесь вокруг этого слишком много мифов?
Ну, во-первых, значит, глобальное потепление, так же, как и глобальное похолодание, это реальность. Это физическая реальность. И определяется оно, грубо говоря, целым рядом факторов, из которых главный по существу, ну там для наших зрителей можно несколько чуть понятнее сказать, расстояние между Землей и Солнцем. Потому что именно солнечная энергия, именно солнечная инсоляция определяет климат на нашей планете. С одной стороны, с другой стороны, соотношение между Землей и Солнцем, прежде всего расстояние, определяет периоды потепления и периоды похолодания. Они от нас не зависят, а зависит только вот от этого, значит, фактора. Потому что мы наивно полагаем, что Земля, как и другие планеты, вращаются вокруг Солнца. На самом деле это не совсем так. Земля и все планеты нашей системы, и даже само Солнце, вращаются вокруг центра тяжести нашей системы. Это не совсем одно и то же. Потому что сложное гравитационное взаимодействие между Солнцем с одной стороны и такими планетами, как Уран, Нептун, с большой массой, оно несколько меняет вот все эти соотношения. И поэтому глобальное похолодание и глобальное потепление на протяжении миллионов лет, они существуют, и это объективный фактор. Например, я не знаю, 67 миллионов лет назад, или там в Милу, 70 миллионов лет назад, в Мезозое было большое глобальное потепление, и, так сказать, был климат очень жаркий, и поднимался уровень Мирового океана, от этого, скажем, меловые отложения, Дурские холмы на побережье Британии и прочее. Вот. Но это первое. Но второе. Вклад человека в глобальное потепление и глобальное похолодание, так сказать, невелик.
Ничтожен.
Ну, ничтожен. Грубо говоря, ну, повысить одну цифру. Значит, вот количество углерода, которое выбрасывается, ну, вот это вот последнее модное, напугавшее всех модель, если так можно сказать, а не научные вещи Альберта Гора и его сторонников, которая запугала все человечество глобальным потеплением, что фильм «Послезавтра», уровень Мирового океана поднимется на 6 метров, и надо срочно, значит, Киотские соглашения, что ограничить выброс углерода в атмосферу, иначе мы все погибнем и прочее, прочее, прочее. Вот, это все, мягко говоря, научного подтверждения не имеет, потому что вклад человека практически ничтожен. Дело в том, что вся мировая промышленность вместе взятая ежегодно выбрасывает углерода в атмосферу примерно в 100 или 200 раз меньше, чем зеркало Мирового океана за счет температурных изменений, потому что не температура на поверхности нашей планеты изменяется от содержания углерода в атмосфере, а наоборот, выброс углерода в атмосферу определяется температурой, прежде всего температурой Мирового океана, о чем наш уважаемый директор, кстати сказать, академик Нигматуллин Роберт Искандерович, как раз недавно говорил на специальном докладе в Совете Федерации.
Ваш коллега геофизик как-то мне нарисовал модель Земли. Это был такой вот довольно большой круг, нарисованный шариковой ручкой. Да. И он объяснил мне, что вся биосфера – это как раз толщина вот этого шарикового, так сказать, следа этих чернил.
Это очень… Надо сказать, что наша биосфера, то есть среда обитания живых существ, она очень невелика. Кроме того, я сам из докладом своего коллеги, биолога, с некоторым, так сказать, даже удивлением узнал, что, оказывается, мы составляем там что одно или два, вообще все животные, все растения составляют 2 или 3% от общей массы нашей биосферы, а 90 или 98, вот боюсь соврать, это бактерии. Это бактерии. То есть мы как бы планета бактерий, а вовсе не людей, что не очень приятно слышать.
Но это такая вот большая тема философская, но возвращаясь, хотелось бы ее затронуть в завершении, но возвращаясь именно к климату, все-таки вот эти гигантские циклы, вот эти вот потепления и похолодания, они грозят человечеству вот для его, так сказать, развития, для цивилизации и так далее?
Ну, в общем, наверное, да, потому что, во-первых, мы ничего не можем сделать. Скажем, если уровень Мирового океана поднимался там на 6 метров, как пугают нас, и так далее, мы вряд ли этому можно было противостоять.
Сколько эти баллончики не прячь, не
холодильники. Нет, нет, это все ерунда. Но этого ничего не будет. Вот что я хочу сказать. Я хочу сразу успокоить наших слушателей, что все страшилки Гора о том, что вот мы, так сказать, все утонем от того, что зальет нас Мировой океан, и от того, что все ледники растают, а надо сказать, что самые большие запасы пресной воды – кстати, вообще на земном шаре это Антарктида. Антарктида. Потому что в Антарктиде лед пресный, в отличие от многих других. Да? Если все это растает, если растают ледники в горах, все реки убегут в океаны и высохнут. И все, будет как с Аралом или Амударьей. Да? И мы все, и начнется война, как сейчас из-за нефти, будет война из-за воды. Понимаете? Вот ничего такого в ближайшем будущем не будет. Вот я очень хочу нашим слушателям сказать. Потому что поскольку я уже говорил, что период глобальных похолоданий, глобальных потеплений цикличный, то в соответствии с рядом диаграмм, в том числе рекомендациями академика Котлякова, директора Института географии, ряда других ученых, в том числе покойного моего учителя, профессора Игоря Сорокина, талантливейшего русского ученого, который целый ряд работ этому посвящен, мы находимся на спаде глобального потепления. Действительно, было глобальное потепление. Оно зависит действительно от расстояния до Солнца и от солнечной активности, тоже, которая тоже имеет абсолютно
свои таинственные
циклы. Абсолютно точно, да. Но сейчас, слава богу, да, действительно, вот, растаял лед в Арктике, и начались какие-то климатические... Мерзлота стала оттаивать, из болот попер метан, что тоже удивительно странное явление, которое тоже не имеет сейчас пока объяснения, и что хорошо это или плохо, но что русскому здорово, то немцу вред, и наоборот. Как раз часть территории нашей страны, которая покрыта вечной мерзлотой, и была безжизненна, все-таки как-то начинает дышать. Хорошо, плохо. Во-первых. Во-вторых, и когда Ледовитый океан очищается от льда, то освобождается возможность бурения на нефть и газ, что для нас очень существенно, потому что именно Ледовитый океан, сейчас идет такая борьба за Арктику, именно Ледовитый океан является основным источником нефти в будущем. И недалеком будущем. А ледовый покров не дает возможности там работать по существу. Так что для нас это хорошо. Но если верны прогнозы уважаемых наших российских ученых. А, кстати, я был одним из этих профессоров, которые подписывали письмо тогда еще к Медведев был президентом. Ну, дальше формально. Вот. И о том, что Россия не должна подписывать Киотские соглашения, что это ерунда, что мы будем зря тратить деньги. Россия подписала Киотские, но сейчас мы уже вышли из Киотских, слава богу.
А я, кстати, не слышал.
Вышли из Киотских соглашения, денег нет, и правильно сделали, кстати.
Но Америка их не подписывала никогда.
Американцы вообще не подписывали, да. Они умеют считать доллары, понимаете, в отличие от нас. Они не стали их вообще, они там шум подняли, а сами не подписали, понимаете? Вот такая история. Вот, и поэтому получается так, что сейчас начинается смена режима, и сейчас, если верны наши прогнозы, где-то лет через 15-20 наступит, значит, эпоха малого ледникового периода. То есть будет глобальное похолодание, что лучше для нас сейчас, потому что никаких неприятностей не будет. Ни то, о чем я вам говорил, там ни уровень Мирового океана, ни вот потеря пресной воды. Кстати, Россия самая богатая в мире страна пресноводная. Самая богатая
пресная
в мире.
Пресная вода – это ресурс номер один человечества.
Это ресурс номер один для человечества вообще. Да. Посмотрите, как там на Ближнем Востоке или где-то, или там, где это вообще проблема номер один, понимаете? Вот. Другое дело, что надо бережнее относиться к нашим рекам, не загрязнять их всякой дрянью, что мы делаем.
Сейчас, кстати, с этим не так много проблем. Наша промышленность состоит, поэтому...
Ну, да. Никто... Вот знаете, вот я пример, что я, значит, вот председатель жюри там Грушевского фестиваля, это уже по песенной части, и я помню, как Новый Куйбышев, там другие города, где тяжелая такая промышленность, и не было рыбы вообще. Дохлая рыба плавала около Жигулевска. А сейчас появилась рыба в этой Волге. Нормальная. Потому что притормозилось это развитие, слава тебе, Господи. И, значит, вот рыба появилась. Но я хочу сказать, что именно поэтому нам не стоит ждать беды от ближайшего будущего. Потому что но такие циклы были в истории уже и нашей страны были. Я могу вспомнить, например, очень интересная вещь. Например, достаточно серьезное похолодание в Европе было в начале 17 века.
Конец 16-го.
Знаете, откуда мы в конце 16-го? Откуда мы знаем, значит, что было такое похолодание? Понимаете, ведь дело в том, что для этого надо систематически измерять температуру. Так вот, британское адмиралтейство вменило послам, значит, Великобритании, начиная с, по-моему, с второй половины 16 века, остальные только похмелялись по утрам, в том числе и наши. А эти ребята, они, значит, середина 16 века во всех точках, где они были послами в Европе, каждый день мерили температуру воздуха. И мы получили уникальные материалы по температурному режиму Европы, значит, с середины 16-го, конца 16-го.
Но эти изменения, вот я так понимаю, что внутри этих глобальных, гигантских, миллиардных циклов...
Есть флуктуации. Есть. Вот это они и есть.
Да.
Это они и есть. Вот исторические. Те-то миллионы лет, сотни тысяч лет, а эти десятки лет. И вот что получилось. Интересно, вот результат могу доложить. Значит, по этим данным, значит, в конце 16 века, в начале 17 в Европе было сильное похолодание. Вот замерз Гибралтар, Дарданеллы, по льду возили товары в Венецию. И, значит, это имело очень важные политические, кстати, следствия, вот то, о чем вы говорите, Андрей. Дело в том, что в это время шла, как вы помните, Великая Голландская революция против испанского владычества 1565-1609, если не ошибаюсь, да? И этих бедных гёзов, герцог Альба и экспедиционный корпус испанский, самая была боеспособная армия на континенте, испанцы, вот, они их задавили практически. И вдруг грянули морозы. Кстати, посмотрите картины Питера Брейгера-старшего.
Да,
или картины «Мало голландцев».
Как раз
что там было?
Сказать.
Или книжечку «Серебряные коньки». Посмотрите, да?
«Охотники на снегу».
«Охотники на снегу», да. Вот я цитирую свои книжки, кстати, научные. Вот. И теплолюбивые испанцы побежали из Голландии, как немцы в 41-м году из-под Москвы. Да? И победил принц Оранский, победила революция и так далее. Вот вам... А у нас было еще интереснее.
Это потрясающе, что первая буржуазная революция в истории человечества, она под знаком морозов прошла.
Под знаком мороза, и таким образом, вот вам климатические влияния на политику. Да? Второе, у нас, на Руси, значит, по тем же данным того же британского адмиралтейства, в 1601 году Москва-река замерзла на Яблочный спас. Когда у нас Яблочный спас? 19 августа. Это по новому стилю. А по старому-то еще на 13 дней раньше, да?
Да.
Медицинский факт. И, значит, ну и что? И наступил, значит, неурожай по всей Москве. Неурожай, мор, голод, болезни. И как следствие этого пало правительство Бориса Годунова. И началось смутное время. Вот одна из главных причин всех этих неприятностей. Посмотрите, как связано климатическое изменение с политическими следствиями.
С экономикой, с политикой.
И с экономикой, с чем хотите.
То есть, вот. По сути дела, вот такой, скажем так, краткосрочный, но глобальный климатический прогноз, он является инструментом такого политического
совершенно
планирования.
Совершенно верно. Слава Богу, что еще не научились ни мы, ни наши противники
управлять
климатом. Хотя кое-какие по этому поводу, значит, существовали попытки, но насколько мне известно, я, правда, может, ничего-то не знаю, таких возможностей, слава тебе, Господи, нет.
Но наше информационное или дезинформационное общество, оно, так сказать, давно уже из себя вот эти представления изрыгает. И когда была дикая жара в Москве,
говорили, что это американцы подкрутили. это.
С другой стороны, землетрясения, цунами тоже, говорят, результат каких-то сейсмических опытов, но я думаю, что все-таки...
Ну, понимаете, у нас, я не буду называть фамилии, один наш очень известный, всемирно известный ученый в свое время, который был причастен к бомбе, предлагал нашему тогдашнему правительству в советские времена взорвать посреди Атлантики атомную бомбу, там, чтобы вызвать цунами и утопить все города.
Нет, это мы знаем, конечно.
Ну, это как миф такой существует.
Общее место, насколько... но нет, здесь нет, все понятно.
Но на самом деле это очень трудно сделать. Это очень трудно сделать. И опять же, слава Богу, потому что, как помните, у моих любимых братьев Стругацких есть такой роман «Земля лет до конца света», когда ученые наши, там советские, начинают приближаться к открытиям, которые опасны для человечества, появляются какие-то непонятные странные явления, и люди, это под видом там приятницы жены там, или кого-то управдома, которые начинают им мешать и не дают возможности этого делать. Вот это...
То есть такая вот экосреда реагирует как бы.
Совершенно верно. Совершенно.
Вообще вот, если говорить о таком уже философском вопросе, вот мышление планетарное, мышление глобальное, оно не присуще человеку.
Абсолютно нет. Человек скорее узко мыслит. Мне всегда говорили, что когда там, почему там, когда кидают из окошка собаке сардельку, то она всегда интересуется сарделькой и абсолютно не интересуется, откуда она упала. Вот иногда кажется человечество подобно этой собачке. И не все человечество, а отдельные его части. Мы иногда там за деревьями не видим лесу. Мы считаем, что хуже соседа нет никого, там, как в коммунальной квартире, да? Ну, вот это достаточный пример сейчас, когда мы начинаем там бодаться с Западом или там с Украиной, а тем не менее ИГИЛ, и мы, вот сейчас, слава Богу, не слава Богу, да не дай Бог, конечно, никому этих несчастья, но вот то, что происходит последние месяцы, показывает, где идет граница разделения на друзей и врагов, потому что мы практически на пороге Третьей мировой войны от радикального вот этого исламизма, не дай бог, конечно, никому. О чем уже когда-то говорил Нострадамус, к которому все относились пренебрежительно.
Но вот что касается все-таки...
То же самое планетарное мышление. Это, понимаете, планетарное мышление – это мышление человечества, узкой пленки биоты на нашей негостеприимной планете. И изменить температура плюс-минус 10 градусов у нас не будет. Изменить давление у нас не будет. То есть, понимаете, мы живем в таком узком диапазоне условий, что нам не надо бодаться друг с другом, надо думать, как защититься от вот этого всего.
У меня был такой опыт интересный лет там, 10 или 15 назад на даче в деревне поздним вечером, ночью даже, я вышел на крыльцо и вдруг увидел, что вокруг происходят какие-то потрясающие явления. Столпы стоят к зениту, и по ним проходят, как по капиллярам, какие-то волны энергии. И мне даже показалось, что это моя галлюцинация вначале. Да. А потом я подумал, что наступил конец света. Да. Оказалось, что это был какой-то период солнечной активности, ну, краткосрочной. Вот. И под Москвой наблюдалось вот это вот своеобразное северное сияние.
Это редкий случай. Под Москвой не должно наблюдаться северное сияние.
Да, но об этом, понимаете, передавали потом в новостях.
Да, я знаю, да,
но просто я подумал, что еще бы немного, и здесь бы все вообще изменилось, все бы сошли с ума.
Очень может быть, потому что это же еще электромагнитное очень сильное явление, действие которых на человека очень сильно, понимаете, вот, и особенно в Арктике, там, где все это бывает и так далее. Вот.
Но то есть климат, глобальный климат и вот такие явления, они нами не управляются.
Они нами не управляются, это напоминает старую историю, когда я занимаюсь историей Земли, дрейфом континентов, и много лет плавал на кораблях там, порядка 40 с чем-то. И я помню, на одном военном корабле я читал лекцию о дрейфе континентов, и замполит тогда еще, да, после конца лекции сказал: Александр Алексеевич, скажите, а мы можем управлять этим процессом? Я говорю, каким? Ну как, дрейфом континентов. Я говорю, кто это мы? Он говорит, как кто? Партия правительства, конечно. Я говорю, ну что вы, Иван Сергеевич, это же миллионнолетний процесс, человек не может им управлять. Он говорит, плохо работаете, должны научиться.
Нет, но в этом есть сознание вообще человеческого. Да. Это не только, так сказать, партийное.
Что мы цари природы,
советское, правильно. Да, это есть человеческое.
Что мы все можем.
Но, а кстати, куда дрейфуют континенты? Это вопрос такой, на засыпку.
Нет, это они дрейфуют совершенно правильно, это как раз есть.
Они расходятся по-прежнему?
Они расходятся. сходятся и сходятся. Через 600 миллионов лет там, это есть ряд работ академика Монина и у нас с Эйнштейном, есть циклы, опять же, была Пангея 207-208 миллионов лет назад.
Но мы центр Пангеи, как ни крути, все-таки, да?
Центр Пангеи, на самом деле, Антарктида была. Вот. Но мы не центр Пангеи, мы уже производные от нее. Но дело в том, что они, значит, распадаются и сходятся, и, видимо, лет через несколько сот миллионов лет они сойдутся на севере.
А потом снова распадутся.
Да, это циклы 600 миллионов лет, если верить нашим, опять же, расчетам. Понимаете? Вот. Но они дрейфуют, они, значит, распадаются, сходятся и так далее. Так что тут ничего опасного для нас нет. От этого образуются горы, закрываются и открываются океаны. Вот, скажем, океан Тетис, скажем, захлопнулся, остатки от которого Средиземное, Черное, Каспийское море, формируется месторождение нефти и газа. То есть это такие уже глобальные процессы, понимаете, к которым мы должны приспосабливаться.
То есть экологическая проблематика, она важна тоже на очень узком таком вот периоде. То есть мы можем отравить сами себе воду.
А мы уже отравляем это дело. Мы за узкий период своего существования, сколько человек на Земле существует, там, по данным расчетов, да, и даже не просто человек, а человек, который может производить, значит, какие-то, уничтожать среду обитания. Тоже не так. Там, в античное время еще этого не могли делать. Да? У Мельникова-Печерского описаны за Волгой леса роскошные и так далее. И так далее.
Сейчас, кстати, они тоже есть.
Ну и да. Вот. Но, во всяком случае, вот этого делать не надо, потому что уничтожить себя мы можем. И, кстати сказать, вот смотрите, вот эти таяния ледников в Гренландии, да, которые тоже, наверное, являются темой нашей встречи, да, из-за которой сейчас подняли панику в средствах массовой информации. Мне пришлось позавчера, по-моему, давать интервью на Радио России по этому поводу. От чего происходит таяние ледников, прежде всего в Гренландии? А вот от чего. Потому что у ледников, а это же лед, они белые, блестящие, грубо говоря, и у них существует такая альбедо. Альбедо – это свойство отражать солнечные лучи. Угу. Вот эта альбедо очень высоко. И практически большая часть солнечных лучей отражается. А теперь представим себе ситуацию, когда на этот блестящий лед просыпается пепел.
От вулканов?
Мусор. Прежде всего, пепел от вулканов. Дальше пепел от сгоревших лесов. Вот, скажем, катастрофические пожары у нас в районе Байкала, Якутии и так далее. Это все уходит в атмосферу и выпадает в самых разных местах земного шара, в том числе и на ледники, и прежде всего на ледники Гренландии. Или вот этот вулкан с каким-то сложным названием, да. Я никак его запомнить не могу, да, который там же, в Исландии, да, был рядом. Вот. И таким образом получается, что вот это опасно, потому что тогда поверхность льда покрывается темным слоем, который альбедо, то есть способность отражать лучи, резко понижается, и ледники начинают таять.
Вот, и вот это уже неприятно. В связи с таянием льдов возникла довольно специфическая тема, видимо, очень сложная, это тема морских течений океанических.
Потому что... Верно. Но хочу сказать, что вот меня все время спрашивали, в частности, вот помните это BP, катастрофа в Мексиканском заливе, пленка нефти, и что из-за этого может замерзнуть Гольфстрим.
Как бы
остановиться, не замерзнуть, да, остановиться и поменять.
Да.
Вроде ничего не получилось, слава богу, и Гольфстрим не поменял свое течение, и мне кажется, все-таки в основном направление течений связано, в частности, с тектоникой, то есть с расположением континента, движением, направлением и так далее. И с Гольфстримом, слава богу, ничего не произошло, иначе, не дай бог, у нас бы и Мурманск, и все бы это поехало и замерзло. Вот. Так что пока никаких таких признаков.
Европа бы замерзла.
Европа вся бы замерзла, было бы, опять же, ледниковый период. Понимаете, и тем не менее, значит, таким образом, подводя черту под тем, что мы с вами говорим, ничего особо катастрофического у наших слушателей пока не ожидают. Вместе с тем, не могу не заметить, что в случае цунамигенных землетрясений, которые мы не умеем предсказывать, мы – это человечество. Все там разговоры о том, что мы умеем предсказывать, делать прогноз землетрясения. Да, мы знаем где, но мы не знаем когда. То есть краткосрочные прогнозы землетрясений, пусть мне, так сказать, там придут анафемы, мои коллеги, мы сейсмика делать не могут.
Только рыбки японские в аквариуме.
Ну, рыбки, да, там рыбки или там, я не знаю, обезьяны, которые убегают накануне прихода волны цунами, хотя они ее не видели, да, или там какие-то другие животные, или, говорят, даже какие-то дикари на индоокеанских островах, когда в 2009 году это цунамигенное землетрясение на Суматре, пошла волна, о которой не оповестили. То животные убежали, и какое-то дикое племя убежало, не потому, что они животных видели, а у них еще это есть. А у белых людей уже нет. Mm. Все погибли. Понимаете? Вот есть. Ну, это байка, конечно, но довольно интересно.
Ну, да, это, конечно.
Так вот, хочу сказать, что я к чему начал, то с чего? Что мы в России живем на самом безопасном участке суши из всех континентов. Потому что Россия нас состоит из щитов, из спокойных платформ, сибирская платформа, да, значит, вот это так называемый скандинавский щит, где мы стоит мой родной Ленинград, да, вот среднерусская возвышенность, где мы с вами сейчас находимся, это все спокойные в тектоническом отношении зоны, у нас не может ни цунами, ни серьезных землетрясений разрушить, так ничего такого, слава богу.
То есть планетарная опасность для человечества в основном таится вот в землетрясениях, да, в тектонических процессах?
Ну, в том числе, понимаете? Прежде всего, но есть, существуют сейсмически активные зоны, там что ни делай, там всегда будет трясти. Но это прежде всего, значит, это вулканические цепи, так называемые огненные кольца Тихого океана, вот эта цепь Курилы, Камчатские, дальше идут Филиппины, Суматра, вот все эти ребята. Это все всегда будет плохо. То же самое может быть...
Причем, то есть сильно населенная территория.
Ну, конечно. То же самое по Альпийскому поясу. Там, я не знаю, даже начиная от Лиссабона, дальше через Италию, через Сицилию, через эти вулканы Этна, Везувий, дальше через Панонский выступ, и дальше через наш Кавказ, значит, Турцию и прочее, прочее. Это тоже. И дальше Гималай. То есть все складчатые зоны, то же самое Кордильеры, то же самое там Калифорния. Это все очень опасно.
У нас холодно, но безопасно.
Но безопасно.
Кстати говоря, в этом смысле Европа, как таковая, да, является уникальным местом. Потому что, вот это так будем правильно говорить, европейский полуостров, так сказать,
ну, большой. Да, да. Да.
Вот, здесь, Евразия, там, да, там все-таки достаточно спокойная сейсмическая обстановка и достаточно тепло благодаря этому Гольфстриму.
Ну, вы знаете, с одной стороны. С другой стороны, там есть вулканы Исландии, с одной стороны. И вот это Альпийский пояс, да, где Италия, где Испания, на юге там будет трясти, и слава богу, там цунами особых не должно быть, потому что...
Вот, ну да, но... целые острова уходили под воду.
Ну да, сказать. Но, кстати, вот гибель Атлантиды, с которой мое имя связывает, она, вероятнее всего, связана была именно с этой ситуацией, когда острова уходили под воду,
море,
потому что, я-то считаю, и даже дальше, за Гибралтарским проливом, вот эта система подводных гор, Хошу, подкова по-английски, где была система островов неподалеку, 300 миль на запад от Гибралтарского пролива.
За Геркулесовыми столпами.
За Геркулесовыми столпами, там, где писал Платон. И они, как удалось и мне показать, мы там работали несколько лет, это были острова. И они утонули в раз. Почему? Вот, и, видимо, по этому же механизму.
Много говорят про Йеллоустоун, тоже много мифов.
Да, кстати, вот тут, Андрей, я ничего утешительного вам сказать не могу. Потому что если брать опасность от вулканического извержения, то, я думаю, я не вулканолог, меня могут поправить, но, насколько я понимаю, Йеллоустоунский вулкан – опасность номер один сегодня. Во-первых, потому что это наиболее масштабный, так сказать, вулкан, он, у него даже кратера нет, он такой...
Это равнина, кратер –
это равнина, да, равнина, там заповедник, все такое. И на самом деле там разного рода были прогнозы. Все же наши прогнозы, понимаете, я всегда, если время есть, я это самое, вспомню одно такое лирическое отступление. Я не буду называть фамилию, один уважаемый вулканолог, профессор, сейчас уже он в лучшем мире пребывает, при мне, еще когда я был молодой, мы, значит, на Курильских островах, на Кунашире, в погранотряде, он делал доклад о вулканах. Он крупнейший специалист по вулканам. Это институт вулканологии, который на Камчатке.
Прямо на Кунашире конференция проходила, да?
Ну, с лекцией выступал для личного состава пограничников, да? А, значит, и у него вопрос. Профессор, скажите, а вот когда будет извергаться вулкан Тятя? Вопрос не праздный, потому что вулкан виден в окошко, он прямо над этим вот. Он говорит, ну, по научным данным, абсолютно точно, не раньше, чем через 200-300 лет. А следующее утро началось катастрофическое извержение вулкана
Тятя,
и в передних рядах бегущих видели уважаемого профессора. Это вот от точности наших прогнозов, что люди так не очень переоценивали это дело.
Он сглазил, как говорят,
ну,
в народе.
Не знаю. Во всяком случае, теперь что касается Йеллоустоунского вулкана. Дело в том, что есть целый ряд признаков ранних или поздних вулканических извержений. Одним из них является изменение теплового потока, кондуктивного теплопереноса, значит, из глубин Земли. Вот. Если он нормальный, все хорошо. Это как у больного, если нет температуры, то он здоров. А если она поднимается, значит, ищи болезнь. Вот. Так вот, по данным геотермиков, последние буквально 10 лет этот тепловой поток начал резко расти. Нехорошо. То же самое, есть какие-то другие признаки, там фумаролы, там какие-то поверхностные явления и прочее. Трудно сказать с уверенностью, но есть опасения у ряда ученых, что этот вулкан начнет извергаться раньше. Когда раньше? Ну, оценки разные. От десятка лет до 2-3. Угу. Что не хотелось бы. Потому что если это произойдет, то столь ненавистная нам сегодня Америка, Соединенные Штаты, накроется, грубо говоря, в первые 20 минут, а у нас еще будут сутки на размышления. Надеюсь, что этого не произойдет.
Ну, то есть речь идет прежде всего о непосредственном как бы влиянии этого гигантского извержения,
да. Или все-таки это ядерная зима, это что нет, хотите,
то есть, как бы, там просчитано зима все эти долгосрочные истории.
Ну, а ядерная зима была, это, понимаете, там и извержение вулканов на Индонезийских островах, тогда на неделю все это закрывалось, понимаете, слава богу, это историческое время. А откуда придумана была в Библии эта самая египетская ночь?
На неделе не уничтожили все-таки.
Ну, конечно, это извержение вулкана Санторин, судя по тому, который был напротив там. В Эгейском море, ну, остров Тира, понимаете? Вот, поэтому это дело серьезное. Ну, что делать? Опять же, остается надеяться на то, что этого не произойдет.
А вообще, вот как вы думаете, Александр Васильевич, вот те, кто обладает этими данными, информацией о каких-то изменениях, каких-то возможных катаклизмах, они поделятся с людьми? Ну, если... Делать, по сути дела, ничего нельзя. Вот как бы психология власти, психология правительства, психология экспертного сообщества, она какова?
Ну, я не знаю. Дело в том, что психология экспертного сообщества, она, между прочим, очень во многом зависит от политической основы. Американцы, например, в своих школах ввели специально для детей global warming, глобальное потепление. Детей обучают, как бороться с глобальным потеплением, как будто с ним можно бороться. Понимаете? Вот. Или там то же самое, это идиотская история с озоновой дырой, которая якобы зависит от... Нельзя пользоваться пульверизаторами, потому что, значит, вот фреоновый слой разрушается, или нельзя пользоваться холодильниками, там, это все ерунда собачья. Это чистая политика, даже не политика, а стремление разорить конкурента. Это чисто капиталистические дела.
Манипуляции.
Манипуляции. Вот. И тоже, понимаете, наука в наше время имеет всегда политическую сторону. Поэтому американцы, они им сейчас выгодно, они Global Warming, значит, поддерживают и так далее. Хотя на самом деле, ну, прямо надо сказать, что эта компания, Гор и другие, они скачали не $1 миллиард на этом деле. Знаете. Так что это не пустяшное было занятие. И эти киотские соглашения, до сих пор идет шум, и, так сказать, вот. Это вот одна сторона, да. Вот другая сторона, мы как-то, слава богу, сейчас воздерживаемся, вообще никаких таких особых не привлекаем. Политические подоплеки под глобальные, возможно, катастрофические явления, хотя у нас тоже могут быть землетрясения, цунамигенные в том числе, особенно на Дальнем Востоке, понимаете, ну, у нас там, так сказать, нам не равняться с японцами или американцами по части сейсмических наблюдений, но, тем не менее, все равно у нас, так сказать, никакой политической основы это, слава богу, пока не несет. Вот. А что могут сделать власти в случае глобальной катастрофы? Что смогла сделать самая богатая в мире страна Америка после того, как Новый Орлеан был разрушен катастрофически, даже и грабежи начались и так далее, ураганами? Вот надо признать, что плотность ураганов возросла в наше время. Почему, я не знаю. Есть разные точки зрения на этот счет. Но вот эти катастрофы такие локальные, региональные,
они... Есть даже мистические теории, которые говорят о том, что так сказать, все зависит от состояния человечества, его, так сказать, нравственного,
грехов там, и так далее. Но это мы уже проходили, это естественно, что Бог посылает нам. И там Содом и Гоморру просто уничтожил, хотя на самом деле это был метановый взрыв. Я в последнее время начал пытаться объяснять библейские легенды, кстати, имевшие, видимо, реальные основания. В части цунами, которое утопило войско фараона, почему цунами, или там Содом и Гоморра, погибшие в результате метанового взрыва, почему этот метановый взрыв там произошел и так далее. Есть, мне кажется, возможность это объяснить реально. Вот. Но я далек от мистических, потому что я все-таки, понимаете, агностик, меня я человек, как вы правильно сказали, старой школы, угу. меня воспитали под барабан диалектического и исторического материализма, и я уже...
Да, это сейчас уже редкая такая, так сказать...
Поэтому я такой тугодум в этом плане.
Способность мыслить таким образом.
К сожалению.
Во всяком случае, это крайне интересно, но вот сейчас Парижский саммит, очевидно, мы ничего там не услышим такого серьезного. Да?
Я не уверен, что мы... Единственное, что бы я пожелал нашим представителям в Парижском саммите, не верить байкам о глобальных потепление и ничего не подписывать.
Не вестись на это.
Не вестись на это дело и ничего не подписывать, что требует денежных затрат. Это пустая трата денег.
При том, что все-таки вот завершение, еще такой маленький штрих, Россия, наверное, является, я не могу это говорить, я не специалист, является глобальным экологическим донором. Да? Все-таки мы...
Россия является глобальным экологическим донором. Понимаете, когда нигде не будет пресса об этом, у нас она будет. Нам просто не надо уничтожать озеро Байкал и допускать пожаров чудовищных вокруг него. Мало того, что закрыли соляной комбинат с большими трудами, uh-huh. теперь это, понимаете, нам надо беречь то, что Бог нам дал, грубо говоря. То есть те огромные богатства, которые России спущены свыше, и которые не человек сделал, а ей дала природа, и к этому надо относиться бережно, а не засорять, значит, реки и окрестные моря. Особенно наши арктические моря, которые нам еще тоже пригодятся разными радиоактивными отходами.
Большое спасибо, что пришли. Надеюсь, мы еще поговорим о другой части вашей жизни, о вашем творчестве.
Спасибо,
что сегодня как ученый.
Спасибо.